немножечко затянулась, и поэтому я постараюсь кратко. Вы думали, что уже конец служения? Не тут-то было. Я вас так не оставлю. Окей, сегодня... God bless you, Pastor. До свидания. Тема сегодняшней проповеди – лучшая версия, которую хочет сделать из тебя Господь. Мы все с вами понимаем, что Бог, Он пришел и протянул свою руку нам всем, да? И мы получили спасение, мы пришли к Нему, мы покаялись. Но, как я часто говорю, Господь после этого не взял нас сразу на небеса, но оставил жить здесь, на этой земле. И мы должны понять с вами, что Бог, Он больше нас с вами заинтересован, чтобы действительно то внутреннее наше «я», наш характер, наша душа, наши эмоции, наше сердце, чтобы оно стало в просто самой лучшей версии, которую он может создать, в самом лучшем, идеальном варианте. Мы часто говорим, что мы хотим быть похожи на Иисуса Христа, мы хотим иметь Его чувствование, мы хотим иметь Его сердце, Его глаза, Его мышление, и это действительно «да» и «аминь». И действительно, насколько классно, когда ты понимаешь, что человек верующий, через него Дух Святой просто действует, и ты приходишь, ты даже чувствуешь, что атмосфера другая, да, человек светится этой любовью. И как прекрасно действительно, когда человек, может быть, не обязательно он каких-то там высоких рангов, но когда в нем живет Иисус, все преображается, преображается его место работы, место учебы, преображается его бизнес, преображается отношения в семье. И действительно, вот это изменение, оно должно происходить с нами. И я уже говорила несколько проповедей о том, что мы должны стремиться к святости, что это не единожды такой процесс освящения, но это вся наша жизнь. Мы говорили о реставрации души, да, что очень часто, когда душа остается больная, хромая, она просто не дает человеку расти, она не дает человеку просто достичь того предназначения, которое Господь приготовил. И действительно, когда внутри мы меняемся, Бог работает с нами, когда Он делает с нас просто произведение искусств, и мы этому не противимся. Все меняется вокруг нас. Все меняется вокруг нас. Давайте мы сегодня откроем Ефесянам 2:10. Библии у нас нету. Поднимите свои Библии, которые вы имеете сегодня. Good. Процентов 10 наберется, да? А вот сегодня проверка. Нету Писания, и мы будем открывать Библии. Ефесянам 2:10. Открыли? Марика, ты открыла?
Да.
Давай я тебе дам микрофон, и ты будешь читать. Где этот большой? Включен. Открывай, читай.
«Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить».
Угу. Мы не наше творение, не свое творение. Наша жизнь – это не наш проект, это проект Божий. И творение в английском переводе сказано «we are masterpiece» – «мы произведение искусств». Именно то, что Господь, Он с нами делает, и Он хочет довести это творение до просто идеального состояния. Очень часто мы этому противимся, очень часто мы не понимаем, но Бог использует совершенно разные инструменты, чтобы что-то сделать с нами. И вы знаете, на самом деле, ни достижения человека, ни его знания, ни его экспириенс, ни его опыт в жизни не настолько ценен, как он сам. Его собственное изменение, внутреннее изменение, и для Бога это ценнее. Потому что мы знаем, что по мирским понятиям, по мирским меркам человек может достигнуть больших высот, но внутри оставаться пустым, внутри оставаться больным, который просто ранит всех вокруг. И поэтому для Бога очень важно, ничего мы достигли в этом мире, но кем мы стали. Так и запишите себе, если у вас есть какие-то пометки. Сегодня самая лучшая версия, которую Господь хочет сделать с тебя. Не просто сделать себя как с какого-то, знаете, непонятного просто робота, который подключается к механизму, да, который управляет им. Нет. Но мы часто говорим, что мы глина в руках горшечника, и Господь хочет работать с нами. И поэтому это очень важно. Давайте мы запишем, что для Бога очень важны не наши достижения, но кто мы. К кто мы стали, как изменилось наше сердце, насколько мы стали действительно похожими на Него. И только Господь Бог имеет самое лучшее понимание и самую лучшую версию нас, потому что Он же наш Творец. И Он знает действительно, какими Он нас сделал, да? Он знает наше предназначение, Он уже вложил в нас все вот эти таланты, все способности. И только Он знает в идеале, да? Он уже видит эту картину. Я когда-то вам рассказывала пример, что в одной церкви был парень, который в зависимости, который наркоман, и приехал пророк и стал пророчествовать, да? И пастор стоял, просто усмехался, а пророк пророчествовал ему великое будущее. Да, что он там будет каким-то евангелистом, большим просто человеком, и все. Пастор стоял и усмехался, да, и Дух Святой обличил и говорит: ты видишь только настоящее, я вижу будущее, я вижу то, что я для него приготовил. И очень часто мы, когда имеем такое близорукое зрение на нашу жизнь, на жизнь тех, кто рядом с нами, да, мы сами мешаем этому предназначению просто исполниться в жизни. Поэтому Божья цель для нас – это действительно, чтобы мы процветали, но процветали, знаете, не материальными какими-то достижениями, ресурсами, но процветали прежде всего внутри. И в Писании сказано: «Хочу, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает кто? Душа твоя, да?» То есть преуспевание внешнее, оно может быть очень обманчиво, если человек внутри разбит, если человек внутри имеет отверженность, если его душа не исцелена. И это очень важно, действительно, стать тем человеком, который есть в замысле нашего Небесного Отца, именно в том его понимании и видении, каком он нас видит. Поэтому процветание, можно так и написать, это всегда движение к лучшей версии тебя, к лучшей версии меня, вас. Это всегда движение. Процветание – это процесс, да, и мы действительно расцветаем, мы не засыхаем, мы не увядаем, но мы процветаем в Божьих руках просто. И давайте мы откроем Псалом 92, с 12 по 16 стих. Псалом 92, с 12 по 16 стих. 92 псалом, с 12 по 16 стих. Господь хочет нам дать и внешнее процветание тоже, но сначала внутри изменить нас, сделать эту внутреннюю работу. Нашла, Маричка?
Да. Читай. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе печаль, доколе нечестивым вырастает яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд...»
Вы помните в Писании, я не помню, какой именно номер, но сказано, что праведник будет свисти, как пальма. Вот читай, 91-й. С 12 по 16.
Да. «Ибо око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеев. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем».
Божья цель для нас, чтобы мы цвели, чтобы мы расцветали с вами, не увядали, не засыхали, не ходили такие все засохшие, угрюмые, грустные, сгорбленные, но чтобы мы расцветали, как эта пальма, как кедр на Ливане. Но там сказано одно из условий, что мы должны быть посажены в доме Господнем. И сегодня вы в правильном месте. Аллилуйя, Господу слава за это. Мы хотим расцветать, мы действительно хотим, чтобы не только мы внутри преображались, но и вокруг нас все преображалось. Но я хочу сказать вам одну вещь: Господь никогда не будет из нас, если, знаете, каждый вид, он создан отдельно, прекрасно, и Он не хочет с желудя сделать розу, но Он хочет, чтобы если уже этот желудь вырастет, то чтобы это был уже действительно такой дуб, прекрасное, красивое дерево. Точно так же и розовый куст. И недаром Господь очень часто сравнивает вот с растениями, да, чтобы мы цвели, как пальма, как кедр на Ливане, то есть, чтобы это не было чахлое какое-то растение, наша жизнь, чтобы она не была действительно такая просто неразвитая, но чтобы она процветала. Но процветание, оно начинается прежде всего вот с нашего внутреннего состояния. Вспомните, я просто хочу сказать, что Бог не хочет нас ломать. Он каждого создал индивидуально. Он хочет менять нас, Он хочет действительно менять, чтобы мы были по Его образу и подобию. Каждый из служителей, каждый из мужей Божьих, которых мы видим в Библии, они все имели свой характер, свою индивидуальность. И давайте вспомним апостола Павла. Павел, он был такой рьяный гонитель церкви, да, он был очень страстный такой, знаете, зелот такой, он действительно выступал против этого течения, оно ему не нравилось, и он искренне защищал то, во что он верил. И посмотрите, Бог не сделал с него какого-то, никакого там вообще, знаете, но все это он просто силой Духа Святого настолько обратил, что мы видим, он стал блистательным учителем, да, блистательным проповедником, и он действительно во всей вот этой своей красоте и в таланте, он написал треть Евангелия своими посланиями, он исполнил то предназначение, которое Бог для него приготовил, то есть Бог, он видит нас. Он видит действительно наши таланты, Он видит наши способности, но Он просто нежной своей рукой, Он хочет нас направлять в правильном направлении. И главное, чтобы мы действительно этому не противились, чтобы мы сами не стояли на пути вот своего же духовного этого возрастания. И знаете, очень часто просто, особенно сильным таким личностям, им тяжело это понять. Им тяжело это принять. Они могут внешне говорить, да, я принимаю, я смиряюсь, но делать совершенно по-другому. Я вам когда-то рассказывала историю, я уже, не буду говорить, кто из моих мальчиков, но была такая ситуация, когда просто я запретила там ходить и что-то делать в одно место, и говорю, если ты сделаешь это, если ты пойдешь, то я тебя набью просто по попе, я тебя накажу. И он говорит, мама, набей сейчас, и я пойду. Вы понимаете, очень часто действительно человек, который сильная есть такая личность, ему потом как бы тяжело смиряться перед Богом. Но Бог не хочет тебя раздавить и сломать, Он хочет действительно все, что в нас есть, Он хочет, чтобы оно шло в соответствии с Его словом, с Его планом, и чтобы мы этими талантами, этими способностями, возможностями не ранили, не разбивали, не уничтожали, но созидали Божье Царство здесь на земле. Аминь. Поэтому, смотрите, когда у нас идет процветание внутри нас, нашего характера, нашей души, когда происходит вот эта реставрация души, о которой я говорила, когда действительно меняется в нас внутри наше сердце, это будет видимо. И я поэтому полностью разделяю то, что когда говорят, вот человек покаялся. Человек покаялся, все. Он стал Детем Божьим. Но если не произошло внешних изменений, если человек хотя бы каких-то, да, пусть не сразу, если внешне нету никаких изменений в его характере, в его каких-то его взглядах, да, в его ценностях, мы можем говорить о том, что это покаяние, оно было чисто на эмоциях. То есть это покаяние действительно, может быть, заставили, может быть, как-то подтолкнули, может быть, просто тяжелая ситуация, он захотел, чтобы где-то там просто как бы отметиться перед Богом. Но должен произойти вот этот перелом, нужда в Господе, действительно, покаяние перед Ним искреннее. И тогда Господь действительно, Он будет помогать, и Он будет очищать, и Он делать внутреннюю вот эту вот работу внутри нас. Внутри происходит война. Я говорила, что происходит война между духовным и душевным человеком. Происходит война давления просто от этого мира, давления от демонических сил. Но на самом деле, если мы говорим о процветании, Господь хочет привести в порядок каждую часть нашей жизни, и наши эмоции, нашу душу, и наш дух, и привести в порядок распределение временем, и те обстоятельства, которые вокруг нас. И даже тот опыт, очень часто, знаете, опыт, который мы получаем в жизни, он мешает нам. Он мешает нам услышать Бога, Он мешает нам где-то смириться. Мы приходим в церковь, ну, как бы имея эти таланты, и мы хотим вместо Бога, знаете, вместо познания Бога, просто этими талантами к Нему идти и каким-то образом заработать благоволение у Бога за счет этих талантов. На самом деле у Бога искренняя любовь. У Бога ценится нелицемерное отношение. Ему, Он знает прекрасно, что Он в нас вложил. И поэтому вот этот путь просто процветания, исцеления души, он начинается прежде всего, когда мы откладываем все свои погоны, все свои таланты, и мы просто ищем Господа, начинаем искать, начинаем выливать Ему свое сердце, начинаем спрашивать: «Господь, где Ты нас хочешь видеть?» И, как я сказала, изменения затрагивают дух, изменения затрагивают разум, наше время, просто наш опыт тот жизненный, который у нас имеется. Господь это все хочет преобразить, чтобы, как я сказала, сделать просто ту лучшую версию нас, какую Он хочет видеть. И если мы говорим об изменении духа, да, дух, спирит по-гречески пневма, да, это дыхание Божье. И вот Господь вдохнул в нас это дыхание Божье. И когда мы просто оживотворены Духом Святым, действительно будет меняться наше состояние, да? Но также у нас есть разум. И обязательно, если изменение идет без изменения в человеке, дух его преобразился, но если разум и мышление остается то же самое, если как бы Слово Божье это для нас не такой большой авторитет, то этот разум, он постоянно будет мешать, потому что он не обновленный, он не пропитанный Словом Божьим. Когда мы говорим о процветании и преображении нашей личности, мы не можем не сказать о том, что действительно наш опыт, наше время, это все должно быть подчиняться Господу. Потому что если одна какая-то часть, ну как бы мы говорим, что ну как, я читаю Библию, преображаюсь, но я не могу позволить себе там приходить в церковь, иметь общение с братьями, сестрами, то есть... Время, оно не принадлежит Богу, да, ты его оставляешь все равно себе. То есть каждая часть, это как пазлы, они должны подчиниться Господу Богу. И это тогда действительно встанет в красивую такую картину. И вы знаете, на самом деле Господу очень важен вот этот вот процесс нашего внутреннего изменения, да. И недаром Церковь Христова, она называется невестой. А Иисус Христос, Он жених, да? И вот если вы бывали на свадьбах, вы видели, что такое бывает, как, ну, такое, как игра, такое развлечение, да, что говорят, вот сейчас танец жениха и невесты, да, и нас все танцуют, пары, да, и потом как бы считают года, кто сколько прожил там год, да, и как бы выходят из круга, да. Ну и первые, конечно, выходят жених и невеста, потому что они самые молодые такие супруги. Потом выходит, кто год прожил, кто два, кто три. И самая последняя – это пара, которая прожила больше всего. И вот была одна такая свадьба, на которой присутствовали множество гостей, и последняя пара осталась, которая танцевала, и они прожили 53 года вместе. Это были уже пожилые супруги. И просто... Вокруг стояли люди, некоторые плакали и смотрели на танец вот этих вот мужа и жены, которые в браке прожили 53 года. И они смотрели друг на друга с такой любовью, они смотрели с такой преданностью, они не видели этих морщин, они не видели этой седины, но они видели друг в друге вот эту вот молодую девушку и молодого парня, которые вот точно так же любят друг друга, как и изначально. И ведущий этого парня, этой свадьбы, он сказал, вот молодоженам, он сказал: «Запомните этот танец на всю жизнь, и мое пожелание, чтобы вы его станцевали с той же самой любовью, которая сейчас между вами». И вы понимаете, точно так же в наших отношениях с Богом. Очень часто, когда приходим к Богу, это первая любовь. Мы действительно ищем Божьего лица, смотрим Слово Божье, нас интересует все христианское, мы поглощаем эти христианские фильмы, мы слушаем это прославление, да, но потом эта любовь ослабевает, потом оно куда-то уходит, потом проходит эта страсть действительно. Но Господу очень важно, чтобы вот этот танец нашей жизни здесь на земле, да, именно вот действительно он остался в тех же чувствах, в той же страсти, которая была изначально, когда мы к Богу пришли. Может быть, кто-то к Богу пришел, не переживал таких страстных чувств любви к Богу, но потом они развились. Очень важно не потерять это. Очень важно действительно в этом быть, находиться, просто действительно, чтобы Господь, Он имел общение с нами, но мы не препятствовали этому общению, чтобы мы были всегда открыты для того, чтобы Он менял нас, взращивал, чтобы Он нас просто ободрял, чтобы Он действительно помогал нам расцветать. И, как я сказала, Он заинтересован в этом еще больше, чем мы с вами. Вы знаете, очень часто люди, они живут чужую жизнь вообще. Они занимаются не тем делом, которым они мечтали. Они делают какие-то вещи, которые совершенно не нравятся. У них просто на жизни, на лице как маска, знаете, маска постоянного притворства. Я доволен жизнью, все хорошо, вроде бы там семья, работа, но у них нету внутри вот этого ощущения радости, счастья. Вы знаете, я не думаю, что это Божья была задумка, чтобы христиане вот действительно жили такой жизнью. И вопрос в следующем. Действительно, процветаем ли мы внутри? Вот можем ли мы сказать, что мы как пальма расцветаем, и как кедр на Ливане, мы просто наполняемся этой Божьей радостью и любовью? Кто может с ответственностью сказать, что да, у меня действительно такая жизнь, я радуюсь жизни каждый день? Не густо. Не густо. Почему не густо? Знаете, делали такой опрос, пришли в детский сад и спросили у детей, кто из вас чувствует себя художником? Кто художник? Все подняли руки. Пришли в третий класс и спросили, кто из вас, дети, чувствует себя, что вы художники? Половина где-то подняли. Потом уже где-то в седьмом-восьмом классе там подняли буквально 2-3 человека. Уже приходят сомнения. Уже человек действительно сомневается, есть ли во мне эти дары. И получается, чем мы меньше даже, пока мы младенцы, нам кажется, что мы все можем, мы все просто можем преодолеть, да? А потом приходят какие-то сомнения, какое-то недоверие, человек остывает просто в своем хождении. Этого не должно быть. Эта радость, она действительно должна просто умножаться в нашей жизни. И вот когда мы говорим, что Бог хочет с нас создать самую лучшую версию того, что Он видит, иногда приходится переживать боль. Иногда бывает это неприятно, потому что, знаете, Павел говорит, что мы все умерли со Христом. И вот умирать никому не хочется. Но дело в том, что когда мы умираем, умирает наш эгоцентризм, умирают наши какие-то желания. И мертвый человек, скажите, кто может быть более свободен, чем мертвый человек? Никто. И вот точно так же мы должны научиться умирать. Просто, может быть, для каких-то своих вот этих действительно эгоистических желаний, для своего мышления, да, действительно преображаться, спрашивать у Господа, Господь, что Ты хочешь для моей жизни? Потому что в нас вот это вот наше человеческое «я», оно настолько сильно, и оно стоит просто как пробка, и оно не дает Богу. С нас действительно мы хотим, чтобы Бог лепил с нашей жизни что-то, но мы не даем сами Богу менять нас. И знаете, как бы часто говорят, вот люди верующие такие, они безумны Христа ради, ну вот у них что-то с головой не в порядке. Но мы, знаете, как бы мы не хотим быть безумными, мы хотим быть нормальными. И мы настолько нормальные, что уже нас никто не отличает в этом мире, верующие мы, неверующие. И вы знаете, был такой человек, он уже ушел в вечность, его звали Генри Нувен, если вы слышали, он был католическим священником. Но это был очень высокообразованный человек, он закончил Гарвард, он закончил Йельский университет, и он преподавал там. Но пришел такой момент времени, когда он разочаровался. Разочаровался просто во всем. У него наступила такая глубокая депрессия, он стал искать Бога. И вы знаете, вот со всеми титулами, он уже тогда имел степень PhD, он написал много книг. Но оно его не кормило. И он ушел, и он стал священником. Он стал священником, и до сих пор есть сотня книг, христианских книг, которые написаны в эпоху христианства. Его одна книга, она считается как бы там на 60-м месте или на 50-м, я не знаю. Но действительно, он когда писал, это настолько трогает сердца. И кроме того, как я сказала, он очень высокообразованный человек, и как бы его знают и в медицинском мире, и в мире психологии, и он был очень популярной личностью. Но он избрал для себя служить людям, у которых есть ментальные, эмоциональные заболевания, да, и там было такое, как комьюнити, как центр. И вот он там стал как пастор, как священник. Он приходил, он с ними там молился, он проповедовал Слово Божие. И казалось бы, ну ты вообще, ты можешь зарабатывать просто сумасшедшие деньги. И ты действительно знаменитый человек, да? Но он стал действительно, знаете, вот этим проводником. просто Божьего плана для этих людей, знаете. И он просто действительно стал нести Божью любовь, нести Божье слово для этих людей. И там был один человек, который ментально был не совсем здоров, но он принял Господа, и в нем вот была эта детская радость просто. Он действительно от всего сердца покаялся и пришел к Господу. Потом его забрали в другой госпиталь на эвалюэйшн, его должны были там дальше проверять. И вот доктор, не доктор, а он тогда был священник, этот Генри Нувен, он захотел его навестить там в госпитале. И он как бы позвонил там через секретаря или как сам, чтобы назначить встречу. Когда в этом госпитале узнали, что такой великий человек там будет, все там профессора, врачи собрались, чтобы пообщаться с ним там в конференц-зале, но сказали, что как бы пациенты туда вход не имеют. И он пришел ради этого человека, его звали Тревор, да, он пришел, чтобы с ним пообщаться, и когда он зашел в этот зал, в котором ему стояли и все аплодировали, он не нашел этого Тревора, он не нашел именно ту душу, ради которой он пришел в этот госпиталь. И он очень расстроился и сказал: вы знаете, я не буду проводить сейчас никакого интервью, ни с кем не буду общаться, потому что моя цель была навестить вот моего просто прихожанина, человека, которому я служил. Привели этого человека, он очень обрадовался, просто такой детской радостью, он его обнял, он сел с ним рядышком, знаете, просто как Иоанн положил голову Иисусу на плечо. И вот так вот они сидели за столом, и этот священник, он разговаривал там со всеми учеными мужами, которые пришли, и была такая беседа. И вот знаете, как бы... Вот действительно, вот этот, может быть, не совсем ментально здоровый человек, но вот он узнал Господа, да, и он настолько был рад присутствию, вот, приходу своего друга. Вдруг он встал и стал петь такую детскую песню, знаете, по-английски она поется «If you're happy and you know it, clap your hands». И он встал и он говорит: «Я так рад, что мой друг сегодня здесь». И он стал петь песню «If you're happy and you know it, raise your hands» или «clap your hands». И вот он просто стал это петь. Все были в шоке, все смотрели и думали, что же им делать, как бы. Не хочется как бы этого великого человека обидеть, и как бы здесь вот такая картинка. Но вот эта искренность, этот мир и эта любовь, и это просто детская непосредственность, она, знаете, просто вот как река, она стала всех заряжать. И потом все эти ученые дядьки, все эти врачи, они встали вместе, и они стали петь эту детскую песню все вместе. Вот, понимаете, вот этот человек, да, Тревор, может быть, он ментально не совсем здоров, но он нашел Бога, он нашел мир, он нашел любовь. И я верю, что при всем при этом Господь действительно и исцелит его, и все это вернет. Но просто, знаете... Он действительно та лучшая версия, которую Господь просто хочет сделать. Мы очень часто настолько зажаты, мы очень часто так думаем, что про нас подумают люди. Но вот он своей этой радостью, непосредственностью, он изменил просто большое количество людей с учеными степенями, этих врачей, которые там были, которые просто действительно держали эту маску, этот статус. Но действительно Господь сказал, что если не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное. И я говорю, что очень часто мы просто хотим просто жить чью-то чужую жизнь, знаете, и мы выдаем желаемое за действительное. Мы можем рассказывать, некоторые люди, они очень гордятся знакомством там с какими-то великими людьми. Да наша самая большая гордость, что мы знакомы с Иисусом Христом. Это самое большое, чем мы можем похвастаться, реально похвастаться перед этим миром. Но мы молчим, мы не рады этому. У нас нету вот этой радости, понимаете? Почему так происходит? Нам легче там засветиться, ну даже там сказать, что я знаком с тем служителем, или с тем великим человеком, или с тем каким-то начальником. Но вы понимаете, для Бога это ничто. Он смотрит, ему, наверное, очень печально. Он говорит: почему ты не сказал, что ты знаешь меня? Почему ты не сказал это, не засвидетельствовал там какому-то своему новому другу, что ты знаешь меня? И действительно, знаете, у моего мужа когда-то был друг такой, и я надеюсь, он не послушает эту проповедь. Его звали Джордж, они вместе работали. И вот этот Джордж, где он только не работал, и в КГБ, и в ФСБ, и всех президентов он знал, и он там вообще там в группе Альфа участвовал. И вот он постоянно эти рассказы уже заврался так, что Славик ему говорит: ну слушай, ты где-то запишись, чтобы ты одинаково рассказывал, вы понимаете? И вот действительно человек, когда не знает самого важного, наверное, когда не знает самого действительно ценного в своей жизни Бога, ему хочется вот это вот все просто как-то окружить себя вот этим вот, знаете, таинством какого-то там популярного знакомства и так далее. И это неправильно. Действительно, Бог хочет, и Он знает, как сделать с нас самое лучшее свое произведение искусства. Очень часто мы свою жизнь неправильно сравниваем с жизнями других людей. И знаете, это в церкви бывает, когда, например, человек приходит к Богу, мы начинаем его нагружать, что нужно молиться, нужно поститься, нужно Библию читать. И знаете, у нас тоже были такие ситуации, когда человек, ну, мы там прослушали какую-то серию учений, надо вставать в 5 утра и молиться. И все мы стали действительно вставать рано и молиться. И люди, которые это не могли делать, в них приходило какое-то чувство стыда, знаете. И действительно, Иисус это не то, что Он не поощрял, Он даже говорил, что не будьте как фарисеи. Не будьте как фарисеи, которые ищут вот этой вот формы, да, молитвы, но на самом деле они меня не знают. И получается так, что очень часто мы идем за формой, за традицией, но не идем за Иисусом. И человек, который новенький пришел, он думает: ну я же не встаю в пять, ну я же так вот много не молюсь. И это, наверное, не очень хорошо. Но он забывает, что Дух Святой все равно уже через него служит. И служит, может быть, и детям, его маленьким, и мужу, или наоборот, жене, и, может быть, где-то там, я не знаю, соседу там рассказали о Господе, понимаете? И это все тоже Господь учитывает и все это видит, потому что можно достичь каких-то, знаете, таких традиционных, религиозных каких-то рамок и просто следовать им, но они не кормят, они не дают покой. И я думаю, что Богу это не настолько ценно. Вот давайте мы почитаем: когда молишься, не будь как лицемер. Матвея 6:5. Откроем. Почему так Иисус говорил? Прочитай, Марика.
И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, углах улиц останавливаются молиться, чтобы показать пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молись, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие свое будут услышаны.
Угу. То есть, что Господь критикует? Он не критикует молитву как таковую публичную на улице, да? Но Он критикует такое отношение, когда наша молитва, это больше, даже переживаем, где-то волнуемся, как мы сейчас помолимся, идет такое волнение, какие мы слова скажем. Но на самом деле Богу-то важно, действительно, что мы это сказали от сердца. Пусть это будет коротко, пусть это будет, может быть, не настолько там какими-то витиеватыми словами, но это будет не лицемерная, а искренняя молитва. И для Бога это очень важно вообще, потому что, опять-таки, Бог, как сказано в Писании, что Бог не так, как человек. Он не смотрит на внешность, он не смотрит на внешние проявления, но он смотрит на сердце человека. Знаете, слышала такое по американскому христианскому каналу свидетельство. Один пастор рассказывал, что как бы молодые свои годы, когда он только начал служение, он хотел развестись со своей женой, потому что он говорит, что настолько был контраст большой. Вот он сравнивал, как ведут себя жены других служителей, что они там и пророчествуют, и руки возлагают, и постоянно в служении. Она же приходила и садилась даже где-то там не на первой, на последней скамейке, все время окружена детьми. И он говорит: я увидел, что она совсем не духовная, что она совершенно не духовный человек. Как это так? Она не поддерживает своего мужа. И знаете, очень часто к нам приходит где-то такое разочарование, и мы думаем, что ну вот как бы хорошо, если бы супруг, это я про себя, если супруг был рядом, или супруга, и если бы как бы вот мы бы вместе, ну сила, ну класс, ну хорошо. И он настолько вот он в этих размышлениях уже дошел просто, что вообще, наверное, это вот, ну, до развода, вот эта мысль, он не мог от нее избавиться. И он пошел на консультацию к другому пастору, он за него молился, и Дух Святой стал ему говорить. Он говорит, что прежде чем сделать такое решение, посмотри, насколько жена твоя верна тебе. Она никогда тебе не изменила. Она всегда рядом, когда у тебя какая-то проблема. Она может быть не активна там где-то в служении, но она никогда не предала тебя. Все время твои дети ухожены. Все время у тебя есть что покушать. Она никогда не упрекает тебя, когда ты долго находишься в служении. И просто Дух Святой ему начинал говорить и открывал эти вещи, что на самом деле она находится в стопроцентном служении тебе, да, как мужу. И это служение в наших семьях, оно тоже очень важно, да. Вот, и в принципе получается так, что внешние какие-то проявления, внешние наши стремления просто показать, что мы верующие, показать, что мы христиане, на самом деле все могут быть провалены, когда мы раздражаемся, когда мы кричим, когда мы недовольны, когда у нас нет смирения, и это видят все люди, которые нас окружают. И вы знаете, на самом деле величие человека ничего не имеет общего с тем, чтобы величие духовное, чтобы стать выше кого-то. Но величие наше духовное будет в нас тогда, когда в нас будет проявляться конкретно Иисус, да, в наших действиях, в наших словах. И Иисус, как Он давал пример, мыть ноги, служить, да, когда вот эти вот вещи, они будут проявляться в нас, это будет действительно духовное возрастание и духовное величие. Вот этот же человек, этот священник Генри Нувен, он сказал, людьми нас делает не разум, а сердце, не способность думать, ну, казалось бы, способность думать, это же так важно для человека, не способность думать, а способность любить. Любить, и я бы добавила, и прощать, и любить, и особенно врагов своих, любить то, что любить тяжело, да. Вот это все мы сегодня говорим о том, как Бог оттачивает нас, как Бог учит нас, как Бог действительно преображает нас. И знаете, иногда мы не хотим отдавать те вещи, которые Он хочет просто убрать с нас, да. Он действительно лепит вот этот вот сосуд красивый, но мы где-то просто мешаем ему, мы не хотим где-то смириться, где-то просто покаяться, поменять свою жизнь, поменять свои приоритеты. И получается так, что мы сами препятствуем просто нашему действительно вот этому изменению, возрастанию нашему. И в Писании сказано, и уже не я живу, но живет во мне Христос, да? Знаете, весь мир хочет нас поменять. Нас хотят поменять неверующие родственники, нас хочет поменять босс, нас хочет поменять врач, да, он хочет, чтобы мы больше ходили, платили деньги, нас хочет поменять, я не знаю, там, индустрия развлечений, чтобы мы смотрели эти фильмы, то есть каждый хочет влиять на нас. И вот человек, знаете, я в последнее время смотрю, почему мне так вообще страшно не хватает времени, потому что вот все вот эти вот просто инстанции всякие, вот они все окружают нас, они что-то от нас хотят, они заваливают нас почтой, они заваливают какими-то проблемами, какими-то предложениями. И во всем этом круговороте мы забываем вот ту просто мысль, которую Господь имеет для нас, преобразить нас в Его образ, изменить нас, вот как я сказала, в самый лучший вариант, лучшую версию того, что Он хочет сделать в нашей жизни. И вы знаете, нам нужно научиться не бояться отказывать. Знаете, раньше, когда звонили, там предлагали какие-то рекламы, мы там приехали год-два в Америку, сначала мы боялись брать трубку телефона. Потом мы уже вступали в разговор и выслушивали их, как бы, вот эту как бредятину, да, там какую-то рекламу. Но иногда вот действительно по такому методу действует дьявол. Он закружает нас всем просто, всем, что нас отвлекает, всем, что на нас воздействует. И мы должны научиться говорить «нет». Мы должны научиться говорить «нет» и отказывать просто, и разочаровывать людей. Вы понимаете? Не нужно бояться конфронтации, не нужно бояться разочаровать кого-то, да? Потому что Иисус разочаровал всех, учеников своих разочаровал, они ожидали другого, разочаровал духовную верхушку Израиля, фарисеев этих, они вообще не такого ожидали Мессию, да, они его и не приняли. Он разочаровал всех, кроме Бога Отца, Он исполнил Его миссию. И вот если мы называемся Божьими детьми, Божьими последователями, мы не должны бояться разочаровать этот мир. Понимаете, мы не должны бояться, что кто-то с нами не согласится, это их выбор. Но самое главное — не разочаровать Господа Бога. Вы слышали такого политического деятеля Нельсон Мандела? Слышали? Может быть, кто-то смотрел фильм, вот не так давно вышел, да? Я хочу рассказать его историю. Этот человек, прежде чем стать президентом ЮАР, он 27 лет просидел на острове в тюремном заключении. Он выступал против апартеида, и он боролся вот эту, знаете, против этой сегрегации, когда в ЮАР было страшное вот это вот разделение черные, белые, все это отдельные школы, отдельные колледжи. И просто была война, как бы постоянно черные не соглашались с этим, да, и как бы все равно было вот это вот неравенство. И вы знаете, он родился не в простой семье, он там, я не знаю, там у них были как не племена, но кланы как бы в Африке. И он получил образование, и он также был верующим человеком, он посещал методистскую церковь. И наступил такой момент, когда он понял, что нужно бороться, нужно просто возвышать свой голос против вот этого вот несправедливости, неравенства. Но он никогда не выступал за насилие, он никогда не выступал за войну, за ненависть. И когда вот его на 27 лет его посадили в эту тюрьму, вы понимаете, каждый хотел, чтобы он играл ту роль, какую он хотел. Люди, которые были с ним вместе в тюрьме, сокамерники, они не понимали, почему в нем нету этой ненависти, почему в нем нету вот этого неприятия, да. Люди, которые его туда как бы посадили, они его всячески унижали, они ему даже как бы из взрослого мужчины они хотели сделать пацана, мальчишку. Они ему даже не дали брюк нормальных, дали ему шортики короткие, смеялись над ним, что ты будешь никто вообще. То что ты там начал какую-то борьбу, движение. Хотели каждый уничтожить его. Но что интересно, он сказал, что эта тюрьма, это вот где-то параллель с Иосифом, да, она стала для меня самым лучшим университетом. Самым лучшим просто университетом, который действительно учили его. Когда он вышел из заключения, он создал такую организацию, комитет истины и воссоединения, главным девизом которого было «Познайте истину», библейские слова, «И истина сделает вас свободными». И вы знаете, вот действительно Бог 27 лет, да, он его учил где-то, да, и это была его пустыня. Это была его пустыня, он прожил великую жизнь. Он умер там, я не знаю, ему 95 лет, по-моему, было. Но он вышел из тюрьмы, они продолжили эту борьбу, и он стал президентом, первым черным президентом в Южноафриканской республике. Это классно, это вообще действительно замечательно. Но он учился прощать, он учился любить, он не позволил, чтобы эта злость вошла в его сердце. И действительно, Бог, просто его благоволение было на этом человеке, он поднял его вот до этих высот. И знаете, Мартин Лютер Кинг сказал, не важно, сколько лет проживет человек, важно, как он распорядится отпущенным ему временем. Я хочу добавить, не только как распорядится, а кем он станет вообще. Не то, что высот каких-то добьется, но изменится ли его сердце, изменится ли его характер, или он станет тем же вот старым, этим как бы просто возраст пройдет, да, но он станет таким же, может быть, просто в увеличенном размере брюзжащим, недовольным, этот дух осуждения будет постоянно. То есть Господь действительно, он не хочет, чтобы каждый был там, как Нельсон Мандела, стал президентом и так далее, но вы понимаете, Богу от нас ничего не надо. У него нету к нам никаких мотивов неправильных и целей. Вот Богу мы как раз можем довериться на все 100. И когда мы говорим: «Господь, я глина, а ты гончар», не бойтесь это сказать. Потому что сэкономите время просто, и Господь действительно будет самое то лучшее, что Он хочет и может сделать для нашей жизни. И как в Писании сказано, как я не помню где, «Призванным по соизволению Божьему все содействует ко благу». Ко благу, действительно, все содействует ко благу. Если Бог нас призвал, то Он действительно желает сделать из нас и для нас то лучшее, что может быть вообще в жизни. Но вы понимаете, как здесь очень важно не только присесть на букву, не только присесть на заповедь, на правила, и не игнорировать, конечно же, это, да, потому что бывает так, что мы очень можем хорошо знать слово, но совершенно его не применять в жизни. Согласны? Можно прекрасно знать слово, но это слово останется на уровне информации, слова «логос», который не проходит внутрь нас. И недаром Писание сказано, что буква убивает, а дух животворит. И если мы не позволяем Святому Духу нас изменять, если мы приходим в церковь, и как 5 лет назад, как 6 лет назад, год назад мы не меняемся вообще, значит, эта буква, она не меняет нас. И у нас есть действительно только знание. Знание, оно может просто не то, что поднять куда-то, но оно может убить, потому что мы должны позволить этому знанию прийти в нашу жизнь и трансформировать, изменить нас, да? А, знаете, Бог, он никогда не бывает так, что, знаете, как иногда, ну, нерадивая хозяйка подметает, подметает, остались какие-то крошечки, раз там их под этот самый, под коврик, да? И никогда не бывает так, как, например, я жила в общежитии, там проверяли комнаты, когда сдавали, да? И получалось так, что на некоторых там на стенках где-то там фломастер, где-то там ручка, где-то там пятно. И как бы, чтобы там не перекрашивать, что делали эта самая девчонка? Они брали, просто побелку выковыривали, да, эту, и говорили, ну, это вот как бы проблема, потому что уже здание старое сыпется и так далее. И это списывали, знаете, на это закрывали глаза. Так Бог, вот когда Он нас очищает и меняет, Он никогда так делать не будет. Он уже действительно, если дал нам чистые одежды, если Он хочет менять наше сердце, как в Писании сказано, «Сердце новое сотвори во мне, и дух праведный обнови». Да? Он хочет сделать то самое лучшее, только не нужно противиться, не нужно этих изменений бояться вообще. Поэтому Господь, Он действительно самый лучший реставратор, креатор, самый лучший доктор, самый лучший психотерапевт. Это, а знаете, у нас сосед есть, и он когда-то рассказывал, он работал по реставрации мебели очень ценной. Он говорит, что за некоторую как бы реставрированную мебель платят просто сумасшедшие деньги здесь, в Америке. Он говорит, что если это действительно правильно сделать, это будет произведение искусства. И действительно, вот Господь, Он видит нас таких, ну, разваленных, грешных, там, больных, обиженных и так далее. И вот Он как самый лучший реставратор, Он меняет нас. И нам просто нужно понять это, и как бы это, может быть, где-то не было больно, не было обидно, принимать это все, принимать. И опять-таки должны происходить внешние изменения, в нашей жизни должны происходить изменения. Эти изменения должны быть видимые, знаете. И просто если какие-то вещи действительно мы не хотим отдавать, нам тяжело, да, мы должны искать помощи, потому что на самом деле мы настолько иногда свыклися просто со своими какими-то несвободами, со своими обидками, отверженностями, что просто иногда это тяжело просто вырвать, да. Но для Господа нет ничего невозможного. И опять-таки Божье желание, чтобы мы здравствовали, преуспевали, как преуспевает душа наша, да. Давайте вот запишем несколько просто таких как подпунктов, что Библия говорит о духовном росте. Духовном росте. Самое первое. Мы с вами ответственны за обновление нашего разума. Давайте откроем Римлянам 12:2. Обновление разума. Разум может очень-очень мешать вообще нам расти и куда-то двигаться. Потому что мозги хотят думать, как они думали по-старому.
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная».
Угу. Римлянам 12:2. «Из Божьего слова мы узнаем Божью волю для нашей жизни». И если мы игнорируем эти вещи, да, если мы как бы, может быть, даже где-то прочитали, забыли, но мы не берем это и не доверяем, что это действительно Слово Бога. Ведь сейчас настолько много всяческих течений, всяческих теорий, всяческих деноминаций, направлений, можно запутаться. Слово Божие должно стать для нас авторитетом. Но этот авторитет, он должен проникать в нашу жизнь. Он не только должен быть, опять-таки, как информация. Да? Дальше. То есть напишите «обновление разума». Второе. Мы должны признать наши ошибки и взять ответственность за них. Потому что, знаете, что я заметила? Мы даже где-то каемся, да? Но потом никаких шагов дальше, чтобы ходить в свободе, мы не делаем. Мы говорим, ну как бы я покаялся, вот пусть Бог меня освобождает, дальше со мной работает. А я как бы покупал там спиртное, да, как там врал, лгал, так я и буду делать. То есть нужно взять ответственность. Взять ответственность, не будет никакого духовного роста, если ты будешь полностью как бы распоясанный, ты будешь продолжать делать то, что ты хочешь. Давайте откроем 1 Иоанна 1:9. То есть должно быть исповедание, вынесение это на свет Божий, да? Если мы исповедуем грехи наши, это известные слова. 1 Иоанна 1:9. Первое, если мы знаем, видим, что какие-то вещи держат нас, исповедание. Исповедание перед Богом, перед служителем, с братом, там, со сестрой, да? Вынести на свет и потом просто принять решение не делать так больше. Марика.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Угу. Значит, исповедание, а потом отвернуться, не делать этого, да? И здесь тоже в подтверждение, можно написать так, второй пункт исповедания, третье – отвернуться полностью, взять ответственность. Второе исповедание вставьте, а третье – отвернуться и взять ответственность, не делать этого больше. Потому что если вот этой маленькой такой схемы, простой, не существует в нашей жизни, мы постоянно будем буксовать. Давайте Деяния запишите туда, 26:20. Деяния 26:20.
Но сперва жителям 26:20. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаянию.
Вы понимаете, наше обращение и покаяние – ничто, если мы продолжаем потом дальше грешить. Если мы продолжаем делать опять те же самые нечестивые дела, неправедные, которые мы делали до покаяния. Это покаяние – ничто, потому что дела должны подтверждать наше покаяние перед Господом. Да? И в результате всего этого появляются плоды. Плоды Духа Святого. Галатам 5, 22-23 я прочитаю, нашла. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть это кажется небольшое такое как бы действие, небольшая схема, но она так важна. Без обновления ума, без покаяния, без предпринимания просто действий, да, без взятия ответственности, ничего не будет расти дальше. Это точно так, как, например, ты бросаешь камень в воду, и этот камень упал на дно, и все. Но другое, когда ты садишь семя, ты посадил его в землю, ты подготовил землю, ты взрыхлил, ты потом ухаживаешь, ты потом поливаешь, Господь дает эту силу тебе расти. Но если это семя было брошено куда-то на твердую почву, если где-то ты не проследил, и птицы его склевали, ответственность на тебе, не на Боге, на тебе. Поэтому это очень и очень важно понять. И как я сказала, духовный рост, преображение, изменение нас, да, оно будет всегда менять людей вокруг нас. Я хочу закончить такой небольшой притчей. В одном городе была, ну скажем так, не банда, может быть, стайка бомжей, попрошай, которые ходили от дома к дому и просили деньги, и вот они как бы этим жили. И вот пришел человек, ну скажем так, без определенного места жительства, но очень какой-то интересный человек. И он нашел эту компанию этих людей, и они увидели, что он тоже голоден. И как бы они поделились с ним хлебом, и он стал с ними разговаривать. Они говорят, ты знаешь, говорит, что интересно, мы ходим, он говорит, Наверное, богатые люди как бы более открыты. Они говорят, нет. Мы ходим от дома к дому, и, как правило, богатые люди, они просто не открывают дверь, закрывают у нас перед носом и так далее. И он говорит, а кто у вас самый богатый человек в городе? Они говорят, ну вот такой-то, такой-то. И он говорит, знаете что, вы сейчас идите по другим домам и скажите, что в город пришел нищий, который нашел драгоценный камень на поле, и он этот камень хочет продать. Заинтересуйте, как бы распустите этот слух по всему городу. И они так и сделали. Они пошли, просили милостыню и рассказывали об этом. Люди настолько стали заинтересованы, что стали больше давать им вот этой милостыни, знаете. И как бы нищие рады, да, и все ожидают, что же будет дальше. И потом... Когда он, значит, он решил пойти вот к этому самому богатому человеку в городе, он пришел к нему, и он говорит, я тот человек, о котором говорит весь город. Он говорит, да, ну заходи. Он его накормил. Этот человек был, значит, богатый еврей. Он пригласил его, как раз там была суббота. Они покушали, он повел его в синагогу. Он дал ему самую красивую, там, чистую одежду. И он все время как бы потом ожидал, что, наверное, этот нищий мне предложит этот драгоценный камень. И что дальше произошло? Этот человек, они пришли в синагоги, они стали там общаться дальше, разговаривать. Богатый человек увидел, что этот нищий, он необыкновенный, что его сердце очень открытое, щедрое, доброе. И когда он просто стал с ним общаться, да, он стал с ним разговаривать и стал сам раскрываться. И как бы это было удивительно, но в конце все-таки он спросил, послушай, а где тот драгоценный камень, о котором все говорят? Он говорит, какой камень? А я не говорил тебе ни о каком камне. Он говорит, ну как же, я же как бы вот ожидал, что может быть ты мне предложишь, я его у тебя куплю. Он говорит, ты знаешь, этот драгоценный камень, который я нашел, это моя вера, оно есть в моем сердце. И этот камень, он точно так же может быть у тебя. И вот знаете, как бы... Вроде бы был совершенно закрытый этот богач, да, но сердце его почему-то стало вот таять, да, потому что он соприкоснулся с Божьей любовью. И этот человек стал ему свидетельствовать, стал ему говорить. И действительно, та драгоценная жемчужина, которая есть Царство Божие, которое мы с вами нашли, оно же есть внутри нас всех. Оно, это богатство есть внутри нас всех, но мы его держим, мы его не отдаем. И он стал с этим богачом просто делиться. Потом этот человек, он пришел к Богу и пришел действительно к Спасителю, к своему Мессии. И он стал действительно, я не знаю, это были ли это притча, но здесь просто пример того, что действительно в каждом из нас есть это сокровище. И это сокровище предназначено для того, чтобы его отдать. Но очень часто мы в силу каких-то сложившихся причин, в силу нашего характера, нежелания просто становиться этой глиной податливой, мы держим этот жемчуг, мы держим и не отдаем его никому, да. И на самом деле, как бы такой пример, ну, вроде бы ничего он ему не дал, не подарил, но он подарил самое ценное, что у него было, это вера в Бога, да. И вы знаете, насколько важно вот прожить всю жизнь, да, и не в смысле, что достичь чего-то, а приобрести то, что все равно пропадет, вот то, что истлеет, но измениться в образ Божий. Просто действительно научиться вот мыслить его мыслями, любить его сердцем, его любовью. Просто иметь действительно все вот эти вот чувства, которые есть у нашего Господа. Вы можете сказать, это нереально, потому что Господь велик, но у нас всегда есть к чему вообще стремиться. Часто люди говорят, как мне вообще определить, где мое служение, где мое призвание? Мне понравилось одно высказывание. Прежде всего, мы должны научиться любить. А потом иди туда, где боль соприкасается с любовью. И вот то, что касается нас, христиан. Если нас какая-то просто вот категория людей, какая-то ситуация, она не дает нам спать, она не дает нам покоя, мы видим, что я к этому неравнодушен. Может быть, там служение детям, бомжам, проституткам, наркоманам, кому угодно. Так вот, твоя любовь, твоя жемчужина, то просто богатство, которое есть, иди туда, где оно тебя болит. Иди туда и неси. И вот это и будет действительно то призвание, предназначение, которое Господь для тебя приготовил. Это всего лишь маленькая такая небольшая подсказка. Но прежде чем туда идти, научись ходить с Христом. Потому что очень часто, когда мы раньше вскакиваем в какое-то, знаете, поручение, ответственность. Мы не можем это нести, мы ломаемся, и мы заваливаем тогда все. Нам нужно научиться просто ходить с Христом. Нам нужно научиться носить свой крест. Нам нужно научиться действительно просто держать какие-то удары, нападения, быть в духовной битве. Нам нужно научиться смиряться, нам нужно научиться быть подотчетными. И тогда обязательно Господь еще больше, Он просто прибавит и откроет то предназначение, которое Он для тебя приготовил. И поэтому, знаете, как и дети, сначала учатся ползать, потом ходить, потом разговаривать, точно так же и в христианской жизни. Но, как я сказала, Господь, Он имеет для каждого свой план, свое предназначение. И мы ни в коем случае не должны отчаиваться, не должны обижаться, может быть, на какое-то обличение, может быть, на какие-то удары, проверки, тесты, потому что это все, как я сказала, призванным по соизволению Божьему, все будет содействовать ко благу. И Господь действительно сделает самое лучшее, то, что Он хочет сделать с нашей жизнью. Вы помните, конец, уже заканчиваю, притча Матфея 25-21. Я прочитаю. «Господин ему сказал: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Да? И знаете, иногда, может быть, мы делаем какие-то маленькие незаметные вещи, но у Бога нету маленьких вещей. Он не мерит такими категориями. Он смотрит на верность. Он смотрит на постоянство. Он смотрит на послушание. Он смотрит просто на то, насколько нам можно доверить. И если мы верны в каких-то малых вещах, Бог обязательно поставит над чем-то большим. Да? И если, может быть, какие-то там есть проблемы еще внутри нас, Он сначала будет использовать нас вот здесь, но потом обязательно переведет на другой уровень, переведет просто в другой класс. И мы не должны бояться этих изменений, мы не должны бояться просто действительно, может быть, для кого-то послужить, знаете, жилеткой, в которую человек плачет, за кого-то помолиться, кому-то просто дать какой-то жертвенный просто подарок, да, за кого-то постоять в молитве, потому что у Бога это не есть малые вещи, но у Бога ценна наша открытость и наша верность, и наше просто желание, желание действительно быть используемым Господом Богом. Аминь? Аминь. Давайте помолимся сейчас. Боже любящий, мы так благодарны Тебе, что в каждом из нас есть драгоценная жемчужина, драгоценное сокровище, Господь. И, Господи, мы верим, Боже, что Ты самый лучший реставратор души нашей. Ты самый лучший, Господь Божий, целитель. И, Господи, мы открыты к Тебе. Мы открыты. Я просто хочу сейчас попросить прощения. Если кого-то это трогает, присоединяйтесь ко мне. Попросить прощения за ропот. За ропот, за недовольство. Боже, мы смотрели, как живут эти люди на Украине, Господь Божий. И, Господи, как я говорила, может быть, наше процветание не мерится материальным, Господь, но мы видим, что Ты действительно благословляешь нас во всем. Ты благословляешь, Господь, во всем, Боже. Мы так благодарны Тебе, Господь. Но, Господи, если Ты что-то нам, Господь, даешь, поручаешь, благословляешь, Ты призываешь, Господь, делиться, Боже, делиться этим сокровищем, Господь. Делиться, Господь, с этим упованием, этой верой, Господь. Делиться, может быть, материальным, Господь Божий. Мы благодарим Тебя и славим, Господь, за то, что Ты работаешь с нашими сердцами, Господь. Пусть действительно наше сердце, Господь, оно будет, Господь, податливым в Твоих руках, Господь. Пусть, Боже, то, что Ты хочешь делать через нас, мы не будем сами препятствием для этого, Господь. Боже, мы верим, Боже, что Твои планы, они самые лучшие, Господь, для нас. И мы, Господь, сейчас стоим просто перед Тобой с открытым сердцем, и мы говорим, что мы принимаем Твою волю. Мы принимаем Твою волю. Господь, мы просто сдаем всякий бунт, всякое непослушание. Мы сейчас просто отдаем это все, Господь, к Твоим ногам, Господь Божий. Просто всякие обиды, Господь Божий, мы отдаем все это, Господь Божий. И мы, Господь, продолжаем верить, Господь, что Ты ведешь нас по этой жизни. Ты меняешь нас, Господь. Ты меняешь нашего внутреннего человека. Ты исцеляешь наши души, Господь. И мы так благодарим Тебя. Мы так благодарим. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас открывал нам, Господь. Может быть, даже на протяжении этой недели, Господь. Что есть препятствие в нашем духовном возрастании? Что есть препятствие в наших отвеченных молитвах, Господь? Если, Господь, это есть мы, то Ты покажи, Господь, какие области в нашей жизни, Господь, нуждаются, Господь, в Твоей реставрации, Господь, в Твоем изменении, Господь, покажи нам это. Господи, мы открыты, Господь, к этим изменениям, и мы хотим действительно принести Тебе много и много плода, Господь. И мы верим, Господь, что та версия нас, которую создаешь Ты, Господь, которую, Господь, Ты, Господь, творишь, Господь, в наших жизнях, она есть самая лучшая. Твоя воля, она есть самая благая. И мы уповаем только на Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь, аминь, аминь.